Глава 6. Золотой лес. Парацелиус с мрачным видом выслушал Ютана и, даже не позавтракав, поднялся на крышу. Там его поджидало очередное разочарование. Васила не было. И даже башенка Гекта пустовала. Парацелиус заглянул в нее, но ничего, кроме гнезда, доверху набитого серебряными вилками и ложками, не обнаружил. На глаза горбуна набежали слезы обиды. Неужели все, даже верный Васил, оставили своего повелителя? Подумаешь, кое-что из волшебства у него действительно не получилось, но разве это повод для предательства? Но когда утренний туман над озером рассеялся, Парацелиус увидел вдали, над одним из островов, Василиска. Тот парил над кронами цветущих деревьев, видимо, завтракал своими любимыми бабочками. Лорд облегченно вздохнул. Нет, Васил никуда не сбежал. А спустя еще некоторое время на свою башенку опустилась Гекта. Вид у сороки был усталый, но довольный. Она летела к желтому дворцу и принесла от своих товаров кучу свежих новостей. Они оказались не очень-то приятными для Парацелиуса. Выяснилось, что Стелла и Элли все-таки объявились. Сейчас они направлялись на летающем облачке к розовой стране. А там творилось что-то уж совсем несусветное. С приходом к власти королевы Агнет все в краю болтунов пошло наперекосяк. Сначала резко похолодало, а в конце концов землю, деревья и дома покрыл белый холодный порошок. Птицы в панике покинули розовую страну, спасаясь в более теплые места. «Так», — пробормотал озадаченный Парацелиус, — «выходит, в розовой стране выпал снег. А я-то думал, что здесь царит вечное лето. Хорошо еще, я приказал гномам сложить во дворце камины». Другие новости касались Аларма и его друзей. Их птицы видели в самом глухом месте фиолетовой страны, возле горы трех братьев. Туда же, с другой стороны, направлялся отряд из каких-то странных существ, возглавляемый юным рыцарем в черных доспехах. «Хм, а что это еще за рыцарь?» — недоуменно пожал плечами Парацелиус. «И чего им всем надо? Ну ладно, неважно, ведь это так далеко отсюда». «Не так уж и далеко», — возразила сорока. «Я бы на твоем месте слетала и сама посмотрела, что к чему. Могу показать дорогу». «Делать мне нечего», — ворчливо отозвался Парацелиус. «Тут такие дела творятся, просто голова кружится. Куда-то, понимаешь, мои подданные разбежались, ну, все, кроме Ютана и Олора. Ты их нигде не видела?» Сорока покачала головой и начала чистить клювом перья. «Надо сначала их поискать. Слетай-ка, Гекта, к Василу и скажи, что он мне нужен, и немедленно. А то я его знаю, будет обжираться бабочками до самого вечера». «Слетай», — недовольно отозвалась Гекта. «Ни тебе благодарности за службу, ни награды. Я, знаешь, как устала, просто крылья отваливаются». Пришлось Парацелиусу пообещать привередливой птице целый столовый набор, благо их джинны принесли из желтого дворца целых 5 штук. Сорока кивнула и, вспорхнув с башенки, направилась к островам. Прошло не меньше часа, прежде чем Васил послушался приказа хозяина и вернулся ко дворцу. За это время Парацелиус наскоро позавтракал и успел переговорить со своими слугами, и Олар и Ютан клялись, что их сородичи словенскую землю провалились.
«А Дуал, он что, тоже вырыл себе норку?» —
скривился Парацелиус. Ютан набрался храбрости и сказал: «Боюсь, хозяин, они все направились на запад, к городу Дурбана».
«Ты еще можешь их нагнать на Василе», — поспешил предложить Олар.
Так Парацелиус и намеревался сделать, но когда уселся на спину Васила, то его стали одолевать сомнения.
«Что я скажу этим жалким предателям?» — размышлял он. «Что дальше колдовать буду без сучка, без задоринки? Нет, не пойдет. Во-первых, всякое у меня может еще случиться. Магическое дело-то для меня новое и непростое. А во-вторых, как-то неохота унижаться перед каким-то троллем или гномом или лешим. Нет, надо сделать так, чтобы они сами вернулись, да еще и упали мне в ноги и умоляли, чтобы я их простил. А для этого надо еще как следует поупражняться в чародействе. Но над кем? Слуг жалко, их у меня всего 2». Он обернулся к Ютану, стоявшему на крыше. «Вот что, я сейчас полечу с Гектой в фиолетовую страну, там у меня есть важные дела. А вы с Олором не вздумайте бездельничать, займитесь поисками Дрома, хотя нет, он, наверное, ушел вместе с остальными. Поищите тогда этого, ну как его, Кощея, ручаясь, что он до сих пор бродит где-нибудь поблизости. Хоть и странный он очень, а все же для моих опытов сгодится вполне».
Ютан испуганно заморгал. «Ой, только не это! Боюсь я этого Кощея до дрожи в коленках. Нет его во дворце, и хорошо, и славно. Без него как-то спокойнее». Парацелиус сердито сдвинул брови.
«Поговори еще!» — рявкнул он. «Впрочем, если хочешь, я могу заняться опытами над тобой».
«Нет-нет-нет, мы поищем Кощея!» — поспешил его успокоить гном.
«Так-то лучше!» — снисходительно кивнул горбун. «И возьмите с собой из гора. Он не такой слабак, как вы с Олором, а какой-никакой, но тролль».
«Тролль?» «Так ты же славный лорд, и ты же не мог его вчера расколдовать. Из гор так и остался свиньей. Я видел его утром на опушке дубового леса. Он там лакомился желудями».
«Хм, разве? Ладно, я еще этой свиньей при случае займусь».
Васил взмыл воздух и направился на юго-восток. Гекта уселась рядом с Парацелиусом и продолжила осыпать его целым ворохом самых различных новостей. Но алхимик вскоре перестал его слушать и погрузился в собственные мысли.
«А что бы мне то ни стало, мне надо научиться колдовать», — подумал он. «Похоже, в этой волшебной стране иначе нельзя стать хорошим правителем. Но как же ухитрились это сделать соломенное чучело страшила и железный дровосек? Они ведь совсем не волшебники, а подданные их вроде бы любили и уважали. Чем я хуже, ума не приложу».
О том, что Страшил и Дровосек были прежде всего добрыми и умными правителями, заботящимися о своих подданных, Парацелиус и не подумал. Он попросту считал все это пустяками. А напрасно. Через некоторое время Парацелиус заметил, что Васил летит прямо на восток. Он постучал кулаком по спине летающего Василиска и крикнул:
«Эй, ты куда направился, голова садовая? Правее забирай, правее!»
Но все было напрасно. Васил продолжал ритмично размахивать своими крыльями, как ни в чем не бывало. Горбун рассердился.
«Совсем бабочка объелся! Эй, Гекта, покажи этому летающему олуху, куда надо держать курс!»
Сорока взмахнула крыльями и через несколько мгновений уже летела впереди Васила. Потом она попыталась было свернуть направо, но почему-то не смогла.
«Эй, господин, у меня ничего не получается!» —
крикнула она в страхе. «Ну просто крылья не слушаются!»
«Как еще не слушаются?» — не понял Горбун. «Вы что, оба сговорились?»
Как он ни ругался и как ни грозил своим нерадивым слугам всевозможными карами, ни Васил, ни Гекта так и не свернули с курса. Парацелиус недоумевал, но через некоторое время далеко впереди на земле появилось словно бы огромное янтарное море. Это был золотой лес. И тогда Парацелиус внезапно успокоился, уселся на спину Васила и стал спокойно ждать, когда тот приземлится. Он не знал, куда он летит, но не сомневался в том, что так надо. Прошел час, другой, и Васил начал плавно спускаться к золотым кронам огромных вязов. Между ними находилась округлая поляна, на которой словно бы лежало мглистое облако. Гекта с испуганным стрекотанием ринулась прочь, Парацелиус посмотрел вниз и вздрогнул, узнав это место. Он однажды уже видел его во сне. Васил приземлился возле древнего замка, напоминавшего остроконечный каменный шатер. Парацелиус спрыгнул на землю и, поеживаясь от сырой прохлады, направился к сводчатой двери. Его глаза быстро привыкли к сизой мгле, царившей в темном облаке, и тогда он смог разглядеть как следует затейливую резьбу на стенах. На ней были изображены такие жуткие чудовища, что на лице алхимика немедленно выступил горячий пот. Сомнений не оставалось, это был замок Пакира. Но как он мог оказаться здесь, в бывших владениях Велины, всего в 3 часа полета от Желтого дворца? Подойдя поближе, Парацелиус понял, в чем тут дело. Земля в основании стел была вздыблена, будто старый замок появился из-под земли, как огромный гриб. Створки каменной двери со скрипом распахнулись, и из глубины замка повеяло таким леденящим холодом, что на траве появилась изморось. Алхимик застучал зубами, но не только от холода, а от страха и волнения. Неужели он увидит сейчас властелина подземного царства, того великого колдуна, кто намеревался завоевать волшебную страну? Обхватив плечи дрожащими руками, Горбун нерешительно встал возле порога, не решаясь переступить его. Но через некоторое время тьма, истекающая из распахнутой двери, стала потихоньку рассеиваться, а чуть позже ее сменил ровный фиолетовый свет. Внезапно Парацелиус почувствовал, что кто-то положил сзади ему руку на плечо. Взвизгнув, он обернулся и увидел закутанную в темный плащ фигуру Кощея.
«Ты что здесь делаешь?» — сипло спросил Парацелиус,
растерянно глядя на одного из своих подданных.
«А я-то искал тебя на берегу озера!»
Кощей поднял руку и медленно стащил с головы капюшон. Алхимик в ужасе отпрянул. На него смотрел череп, обтянутый серой кожей. В глубоких глазницах сверкали стального цвета немигающие глаза. Лоб Кощея обхватывал обруч с крупным черным камнем посередине. Открыв беззубый рот в щель, Кощей произнес холодным, лишенным всякого выражения голосом.
«Иди, хозяйка ждет».
«Хозяйка?» — пролепетал Парацелиус, дрожа уже всем телом. «Ты разве служишь злу? Сказочные существа говорили, будто ты уже давно творишь только добрые дела».
Кощей разразился глухим смехом, хотя его лицо оставалось застывшим, словно маска.
«А разве то, что я до сих пор не убил тебя, не доброе дело?» — произнес он, распахнув плащ, выразительно положил руку на короткий меч, висевший на поясе.
Парацелиус поспешно отвел глаза в сторону. Полуобнаженное тело Кощея выглядело ничуть не лучше, чем голова. Скелет, да и только. Больше не осмеливаясь пререкаться с Кощеем, алхимик вошел на негнущихся ногах в замок. Фиолетовый свет разгорался еще сильнее и сильнее, и, наконец, полуослепленный, он вынужден был плотно сжать веки. Он услышал чей-то женский смех.
«Ха, какой же ты робкий горбун! А еще захотел стать правителем желтой страны? Правильно сделала старуха Велина, что даже не захотела с тобой разговаривать перед отлетом на родину».
Гордость заставила Парацелиуса немедленно открыть глаза. Он увидел округлый, совершенно пустой зал. Посреди него возвышалось кресло, вырезанное из громадного кристалла дымчатого топаза. На нем воинственно восседала высокая девушка, одетая в лиловое платье. На ее плечах лежала накидка из белого пушистого меха. Лицо девушки, обрамленное длинными серебристыми волосами, отличалось удивительно четкими чеканными чертами. На нем выделялись большие синие глаза. Лицо выглядело бы, наверное, прекрасным, если бы его не портила презрительная усмешка, которая словно бы застыла на тонких бескровных губах. Хозяйка замка больше напоминала мраморную статую, совершенную во всех деталях, но полностью лишенную человеческой теплоты. Собравшись с духом, Парацелиус отвесил красавице глубокий поклон.
«Приветствую вас, прекрасная госпожа!»
Галантно начал он было, но, не выдержав смущения, ворчливо добавил.
«Вы не совсем правы. Велина по достоинству оценила мою персону. Она оставила мне послание, где просила, но это не важно».
Хозяйка замка ответила еще более презрительной усмешкой.
«Ты прав. Это действительно не важно. Да и какую ценность для волшебниц света может представлять такой ничтожный земляной червь, как ты?»
Парацелиус вздрогнул, словно от удара. Он хотел было резко ответить девушке, но вовремя вспомнил о Кощее, молчаливо следящем и стоящем за его спиной.
«Вы плохо знаете меня», — пробормотал он. «Кстати, я очень хотел бы знать, с кем имею дело. Вы, наверное, одна из служанок Пакира?»
Острие меча тут же уткнулось ему в горб. Красавица снова разразилась хохотом, на этот раз чуть более мягким.
«Это я-то служанка, я, принцесса Ланга?»
Отсмеявшись, произнесла она.
«А ты не такой уж и трус, каким кажешься, и умеешь показывать зубы. Пожалуй, владыка был прав, когда приказал тебе покинуть свою нору в горах и прийти в этот край. Возможно, из тебя выйдет недурной слуга тьмы».
Парацелиус ошеломленно заморгал.
«Владыка мне приказал? Выходит, я на самом деле пришел в волшебную страну не по своей воле. Но зачем я нужен Пакиру?»
Девушка чуть подалась вперед. «Ты что-нибудь слышал о черном пламени?»
«О черном? Что-то знакомое. Кажется, я читал в одной из кельтских рукописей, еще в мои студенческие годы. Уж не то ли это пламя, которое может сжигать даже железо?»
Принцесса Ланга кивнула, продолжая пристально глядеть на алхимика, словно пытаясь проникнуть в его душу. «Верно. Это пламя живое, которое когда-то очень давно прилетело на землю со звезд. У него есть душа, и оно разумно. И в то же время, разозлившись, оно может сжечь буквально все на своем пути. Понимаешь, все. И никакое земное колдовство не сможет остановить его».
«Но такое пламя может быть очень опасным», — осмелился возразить Парацелиус. «Если оно всесильно, то оно может испепелить всю нашу планету».
«Конечно. Но для этого надо черное пламя очень-очень разозлить. Пакир не собирается делать этого».
«Ах, вот оно что. Пакиру нужно черное пламя для того, чтобы выбраться из глубин земли на поверхность», — догадался Парацелиус.
Лицо хозяйки замка вновь стало холодным и непроницаемым.
«Это касается не тебя, раб. Не твоего скудного умишки дела обсуждать замыслы своего господина. Ты должен сегодня же взяться за работу. Нам известно, что черное пламя когда-то создали ученые-люди со звезд. Ты ученый, и потому мы приказываем тебе сотворить черное пламя».
Алхимик задумался, дело оборачивалось совсем не так уж плохо. Выходит, он нужен самому Пакиру, а раз нужен, то можно немного и поторговаться.
«Я могу попробовать», — осторожно сказал он. «Однажды мне удалось создать пламя, которое едва не уничтожило мою лабораторию. О, так именно из-за этого случая Пакир решил меня пригласить в волшебную страну».
«Пакир никого и никуда не приглашает», — сухо возразила принцесса Ланга. «Он только приказывает, а тем, кто осмеливается ему перечить, грозит страшная смерть. Итак, ты готов сегодня же приступить к созданию черного пламени?»
«А куда деваться? То есть нет?»
Меч Кощея больно уколол алхимика в горб. «В
глазах хозяйки замка сверкнула такая дикая ярость, что Парацелиус не на шутку перепугался и поторопился объяснить. «Я готов сделать все, что в моих силах, но силы-то мои не очень велики, особенно после того, как сказочные существа сбежали из моего города». «Сбежали?» — нахмурилась принцесса Ланга. «Это еще почему? Кто им разрешил?» Сглотнув, Парацелиус торопливо рассказал о своих неудачных научных опытах по чародейству. Хозяйка замка с кислой миной выслушала его. «Вот к чему привела твоя глупая самонадеянность, горбун», — промолвила она. «Магия — это не только наука. Для того, чтобы творить чудеса, мало знаний. Нужен еще великий дар». Ее лицо при этих словах заметно помрачнело. «Ты мог совсем извести своих подданных, если бы они вовремя не покинули город. Владыка будет недоволен. Один ты, на самом деле, ни на что не годишься». Парацелиус закивал с угодливой ухмылкой. «Прекрасная принцесса, быть может, вы передадите властелину тьмы одну мою просьбу», — с надеждой произнес он. «Если бы я мог вернуть своим подданным их прежние волшебные свойства, то они без промедления возвратились бы в мой город, и тогда с их помощью я мог бы заняться созданием черного пламени». Хозяйка замка нетерпеливо подняла руку, останавливая его. «Довольно, я все передам властелину. Если он пожелает, то ты получишь то, что просил. Но учти, тебе дается только месяц на то, чтобы выполнить волю великого Пакира».
«Месяц?» — в панике воскликнул алхимик. «Но это слишком мало. Научные открытия не делаются так быстро. Мне предстоит...»
«Молчи, горбун!» — гневно воскликнула принцесса. «Никому нет дела до твоих трудностей. Работай, если нужно, день и ночь, но выполни приказ властелина в срок. Иначе, Кощей, тебе я поручаю следить за этим болтливым человечком, погоняя его мечом, если он будет лениться. А если потребуется, можешь даже поколотить его. Но не убивай, его жизнь принадлежит Пакиру». Кощей поклонился и, набросив на голову капюшон, приглашающий кивнул алхимику в сторону двери. Тот понял, что аудиенция закончена, и поспешно заговорил.
«Простите, дорогая принцесса, но я еще не все... не все выпросил, верно?» — жестко переспросила Ланга, недобро сощурившись.
«То есть да. Я хотел бы знать, что будет, если я, выполню приказ властелина». Принцесса задумчиво взглянула на него. «Что-то рано ты стал говорить о награде, горбун. Ну ладно, так что ж ты хотел бы получить?»
«Титул короля желтой страны», —
облизав пересохшие губы, объяснил алхимик. «Рано или поздно в волшебный край придет весь сказочный народ. Я смог бы стать его правителем и сделать так, чтобы все эти великаны, тролли, гномы и прочие почитали и любили властелина Пакира и не думали бунтовать. Но для этого мне нужно стать колдуном, пусть даже и не самым сильным». Принцесса пожала плечами. «Я доложу владыке о твоих просьбах», — равнодушно произнесла она. «Думаю, Пакир отнесется к ним со снисхождением. Когда он завоюет волшебную страну, ему нужны будут преданные наместники. Почему бы одним из них не стать тебе, горбун? Но хватит пустых разговоров. Прощай и не забудь о том, что через месяц в твоем дворце должно запылать черное пламя». Парацелиус, почтительно кланяясь, задом вышел из замка. Кощей же, повинуясь жесту принцессы, остался там еще на некоторое время. Наконец он вышел и уселся на спину Васила, где его поджидал до нельзя встревоженный алхимик. Едва Васил поднялся в воздух, как земля вздрогнула, и замок начал уходить под землю. Через некоторое время посреди поляны, окруженной могучими вязами, остался лишь круг взрыхленной земли. Когда Васил вылетел из мглистого облака, к нему тотчас подлетела взволнованная сорока.
«Что случилось? Что случилось?» — затараторила она. «Я так переживала, так боялась, так...»
Кощей повернул к ней голову. Из-под капюшона блеснули его ледяные глаза. Сорока тут же замолчала и, смирно усевшись на спину летающему Василиску, больше не произнесла ни слова. Молчал Парацелиус, ошеломленный всем произошедшим, но постепенно на его сморщенном лице стала появляться ехидная ухмылка, а когда вдали показались крыши города всеобщего счастья, он уже улыбался во весь рот. На крыше их встречали взволнованные Ютан и Олар. В ответ на их расспросы Парацелиус только махнул рукой.
«Все к лучшему», — промолвил он и поспешил в свои покои.
За ним неторопливо прошествовал Кощей. Весь вечер и всю ночь из окон лаборатории лился желтый свет горящих свечей. Парацелиус всерьез взялся за работу и приказал слугам его ни в коем случае не беспокоить. Олар и Ютан терялись в догадках. Они пристали с расспросами к Гекте, но сорока, едва раскрыв рот, поняла, что почему-то не может произнести ни слова о полете в Золотой лес. Она смогла вымолвить только, что и сама ничего не знает. Слуги лорда желтой страны не на шутку встревожились. Они уже начали подумывать, а не стоит ли им потихоньку улизнуть из города всеобщего счастья, чтобы не нахлебаться здесь горя. Но на следующий день во дворце закрутились такие бурные события, что гномы лешие и думать забыли о бегстве. Парацелиус начал творить самые настоящие чудеса.